РИА Новости. Подкасты.
What, seriously?
And the thumbs are here.
¿Qué me estás contando?
Mahul?
Are you serious?
No, I don't believe it.
Lizonto?
What's going on? Gender war?
No way.
И на СМИ. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. И на СМИ. Серьезно?
Здравствуйте. В эфире подкасты на СМИ. И с вами шеф-редактор на СМИ Софья Рогозина. И сегодня мы говорим про события 25-летней давности, про геноцид в Руанде. 800 тысяч смертей за 3 месяца. Как посчитали, скорость уничтожения тутси в 1994 году в 5 раз превышала скорость убийств во время Холокоста. И сегодня, когда прошло 25 лет, весь мир с содроганием вновь перелистывает страницы той чудовищной истории. И сегодня у нас, можно сказать, эксклюзивный подкаст, потому что в студии доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Центра африканских исследований Институт всеобщей истории Российской академии наук Иван Владимирович Кривушин.
Добрый день.
Еще автор, не побоюсь этого слова, научного бестселлера «100 дней во власти безумия. Руандийский геноцид 1994 года». Вот, с ним сегодня будем выяснять, как в одночасье люди превращались в палачей с мачете и почему мировое сообщество не смогло предотвратить эту катастрофу. Небольшое такое, наверное, как-то вступление, как-то начать разговор. Африка, в принципе, для многих по-прежнему остается белым пятном и на карте мира, и в картине мира среднестатистических граждан. И такие годовщины, это, конечно, напомнить, вообще как-то переосмыслить события тех лет. И хотелось бы начать с каких-то, наверное, базовых вещей. Конфликт между хуту и тутси. То есть для многих, наверное, эти слова мало что значат. Наверное, название каких-то племен, собственно говоря, участники этого кровопролития. Вот кто-то строит какие-то теории о расовом конфликте, о последствиях колониализма. Вот кто такие на самом деле хуту и тутси, собственно, участники вот этого геноцида?
Спасибо. Я хотел сначала поблагодарить за интерес. Вы совершенно точно заметили, что Африка для российского зрителя очень часто и слушатели – это нечто очень далекое. И, к большому сожалению, даже такие события, как руандийский геноцид 1994 года, прошел, по сути дела, вне внимания российской аудитории. Однако само это событие настолько значимо, что, на мой взгляд, и нам было бы полезно осознать те уроки, которые дает эта трагедия. Итак, кто такие хуту и тутси? Это ключевой вопрос. Вопрос как историографии, так и общественно-политической публицистики. Очень долго считалось, что и хуту, и тутси являются особыми этносами. Однако загадка истории в том, что эти две группы населения на самом деле этносами никогда не были. Жили и хуту, и тутси еще в доколониальный период, то есть до конца XIX века, фактически одной и той же жизнью. Они говорили на одном языке, вступали в браки друг с другом. Образ жизни их практически не отличался. И даже внешне. Хотя значительная часть тутси, как заметят пришедшие в Руанду белые, прежде всего немцы, затем бельгийцы. Это, как правило, я подчеркиваю, как правило, но не обязательно, люди высокого роста, с тонкими чертами лица, худощавые, тогда как хуту коренастые, с широкими лицами. В Руанде даже существует народный способ определения того, кто такой хуту. Если вы сможете засунуть себе в ноздрю два пальца, значит, вы хуту. Если нет, то вы тутси. Так что любой из вас может выяснить, кто он на самом деле есть. Так вот, две категории. Чем же они отличались от собой, друг от друга в колониальный период? В первую очередь социально-профессиональными занятиями. Большинство тутси – это скотоводы. Многие из них были воинами. Хуту – земледельцы в большинстве своем и очень часто жрецы. Но гораздо большую роль в системе социальной стратификации руандийского общества играло не разделение его на хуту и тутси, а разделение его на кланы. Это основная линия раздела, и к определенному клану принадлежали как хуту, так и тутси. Ситуация стала несколько меняться в конце XIX века, когда возникает централизованное государство в Руанде, когда понятие тутси стало ассоциироваться с некой привилегией. Королевская семья Руанды – тутси, большинство придворных – тутси, большинство скотоводов – тутси. Однако, опять же, это различение не было жестким. Можно было перейти из категории тутси в категорию хуту, из категории хуту в категорию тутси. В периферийных областях Руандийского королевства уже не тутси, а хуту часто занимали привилегированное положение. То есть вот эта вот ситуация, когда тутси занимают привилегированную позицию, она касалась преимущественно центральной Руанды. Особую роль здесь сыграли европейские колонизаторы, и они, так сказать, в общем, можно признать их, в первую очередь ответственны за то, что эти две категории начинают превращаться в различные этносы.
Ну, то есть бельгийцы сделали ставку на тутси, грубо говоря, да? И то есть, закрепили такое положение вещей.
Белый человек имеет такое свойство попытаться объяснить то, что он видит перед собой. Белые, которые пришли в Руанду, обнаружили, что хуту и тутси различаются внешне. По крайней мере, большинство тутси от большинства хуту. И они увидели в этом основание для обнаружения здесь двух разных рас. Раса тутси и раса хуту. Как появились две эти расы в Руанде? И здесь была использована так называемая хамитская гипотеза или хамитская теория. Теория заселения Африки волнами племен, причем каждое последующее племя-завоеватель в культурном отношении было выше, чем волна предшествующая. Соответственно, первыми, кто заселил Руанду, были пигмеи Тва. Затем пришли хуту, более развитые, чем Тва, а затем пришли тутси, представители, как посчитали европейцы, хамитской расы, близкие к европейцам. И вот они-то, как объяснили немцы и бельгийцы, и принесли цивилизацию в Руанде. Именно они, по их мнению, и создают Руандийское королевство.
Да, то есть такой социальный дарвинизм.
Да, безусловно,
такой
да.
Такой яркий пример.
И на СМИ. Серьезно?
Хорошо. Более-менее стало понятно, надеюсь, стало понятно все-таки, кто такие хуту и тутси. И теперь, наверное, несколько резко, но переместимся все-таки к событиям середины 90-х годов. Как сухие хроники рисуют нам вообще начало и начало вот тех событий? 6 апреля был сбит самолет с президентом, представителем хуту, да, Хабьеринмара. И массовые убийства начались буквально спустя несколько часов после сообщения о его смерти. И ну вот вы в своей книге буквально по часам восстанавливаете хронологию тех дней. И вот вопрос. Совершенно очевидно, чтобы мобилизовать такое количество людей на массовые убийства, это должны были быть какие-то работающие политические структуры. Ну вот еще, кстати, сколько вот людей было мобилизовано по всей стране, это тоже такой вопрос. То есть что это были за структуры? Какова вообще была политическая ситуация на тот момент в стране, раз вот такого события хватило, вот как будто бы чиркнули спичкой, и все загорелось? И второй вопрос, ну здесь же, ну вот действительно, с какой-то, наверное, человеческой точки зрения, ну вот действительно ли напряженность между вот хуту и тутси, уж какая-то вот искусственная, этническая, какая-либо еще, была настолько доведена до предела, что вот все, вот накипело, надо уже что-то, надо брать в руки мачете и идти убивать своих соседей.
Чтобы понять это, нужно вернуться к истории. Опять же, а бельгийцы, обнаружив, признав хуту и тутси двумя разными расами, решили использовать это в организации системы колониального управления Руанды и соседней Бурунди. В 1933 году они проводят регистрацию населения по этническо-расовому принципу. Принцип был, кстати, заявительный. То есть человек мог обозначить себя как тутси, мог обозначить себя как хуту, но после этого сменить свою принадлежность стало очень трудно. После этого бельгийцы начинают использовать тутси как помощников в колониальном управлении. Они занимают низшие места в административном аппарате колониальной Руанды. С другой стороны, в католические миссионерские школы также начинают принимать в основном детей тутси. Наблюдается дискриминация детей хуту. То есть европейцы признают тутси высшей расой по отношению к хуту, которых они приписывают к семье народов банту. Итак, тутси уже официально становятся привилегированным слоем населения. Ситуация, однако, меняется в конце 50-х годов, когда Руанду охватывают ветры национального освобождения, типичные тогда для всей Африки. И молодые интеллектуалы хуту начинают задумываться о том, почему их группа находится внизу, а тутси наверху. Дело в том, что благодаря вот этому четкому разделению эти две группы, которые прежде этнически друг от друга ничем не отличались, начинают осознавать друг друга, идентифицировать себя как два разных народа в одной стране. То есть начинает формироваться искусственное этническое сознание. Хотя, повторяю, фактически речь идет о псевдоэтносах, а не о реальных этносах.
То есть это не раньше началось, именно в 50-е годы?
Нет, это началось как раз в 30-е годы, после того, как бельгийцы провели это разделение, и в 50-е годы это уже становится политическим вопросом. То есть хуту, которые выступают за национальное освобождение, они, как это ни парадоксально, рассматривают в качестве своих главных угнетателей не бельгийцев, а тутси. Со своей стороны, бельгийцы, обнаружившие эту ситуацию, а хуту составляли абсолютное большинство населения, около 85%, тутси где-то 15,4% вот в тот момент. Учитывая, что в какой-то момент достаточно скоро их власти в Руанде придет конец, переориентируются уже на поддержку так называемого этнического большинства. Они начинают поддерживать хуту против элиты тутси. В результате происходит в 1959 году так называемая социальная революция, восстание хуту против тутси. Это такая первая масштабная резня в Руанде, которая начинает этап перехода власти от тутси к хуту. Основные события разворачиваются в 1961 году, когда партии хуту, националистические партии хуту, побеждают на парламентских выборах. И в тот же год была ликвидирована в результате референдума руандийская монархия, главная опора тутси. В следующем году Руанда получает независимость, и власть передается хуту. Период независимости с 1962 года до начала 90-х – это период существования в Руанде авторитарных режимов. Режима Григуара Кайибанды до 1972 года и режима…
Это хуту.
Хуту, да. Режима Ювеналя Хабьеримана, генерала, которая опирается на так называемое этническое большинство, на хуту, и маргинализирует тутси. Проводится намеренная политика исключения тутси из общественной и экономической жизни, вводится 9-процентный барьер для тутси для занятия административных должностей в образовании, в университетах, в среднем образовании, на государственных предприятиях и даже в частном бизнесе.
И уже поднимается национализм тутси.
Совершенно верно. Причем идеологи хуту выворачивают наизнанку ту самую хамитскую теорию, которую так широко использовали бельгийцы для оправдания той системы отношений, которую они создали. Они сохраняют старую схему последовательных завоеваний Руанды, последовательного заселения Руанды разными племенами. Но теперь со знаком минус. То есть последними были тутси, и они завоевали, подчинили хуту. Они покорили коренное население, став жестокими и совершенно чуждыми Руанде завоевателями. Все беды народа Руанды, то есть хуту, господства тутси. Неудивительно, что в руандийских условиях понятие демократия становится адекватным понятию власть большинства, власть хуту над тутси.
Да, тогда вот, ну вот здесь уже, да, совсем близко уже вот к 90-м годам, и вот Руандийский патриотический фронт, тогда уже понятно, да, его более-менее место. Вот напомните, пожалуйста, нашим слушателям.
Да, основные события. Огромная масса тутси бежит за пределы Руанды, начиная с той самой социальной революции. Это сотни тысяч человек, которые в Уганде, соседней Уганде, где находилась основная масса беженцев, создают в 1987 году Руандийский патриотический фронт.
Угу.
В 1990 году, в октябре, отряды этого фронта вторгаются на территорию Руанды. Хотя сначала они не имеют успеха, однако начинается гражданская война, которая в целом длится до начала геноцида, хотя периодически заключаются перемирия. Самая главная веха здесь – это заключение летом 1993 года Арушского соглашения о разделе власти между правительством и повстанцами, которые контролируют север страны. К тому времени руководителем повстанцев является уже Поль Кагаме, или, как его сейчас называют, Кагаме. Но французский язык был тогда основным языком Руанды, поэтому Кагаме.
Угу. То есть я правильно понимаю, что, собственно говоря, то, что началось 6 апреля, ну, то есть это вот люди, которые, если можно так сказать, подогретые вот этим идеологическим, наэлектризованным идеологически, с точки зрения идеологии, постоянными вот этими промываниями. И, то есть действительно достаточно было какого-то одного щелчка. То есть вот как все, вот механизм, да, как все
да.
это вот начиналось?
А здесь нужно учитывать следующий момент. До тех пор, когда большинство хуту противопоставляли себя меньшинству тутси, режиму можно было не опасаться за свое выживание. Но в конце 80-х годов Руанду поражает экономический кризис, связанный с падением мировых цен на сырье и, в данном случае, на кофе. Основной предмет руандийского экспорта. 70% давало кофе, выручка от кофе. Положение режима ухудшается, тем более режим Ювеналя Хабьеримана, он опирался на определенную группу внутри общины тутси, на северян, в первую очередь на выходцев из северной префектуры Гесеньи. То есть региональное разделение становится все более и более сильным в руандийской политике. Ухудшение положения широких масс хуту и недовольство других групп элиты, южан в первую очередь, правлением Хабьеримана приводит к расколу в общине хуту. И Хабьеримана вынужден в этих условиях, к этому стоит добавить еще давление зарубежных стран, стран-доноров, поскольку закончился период холодной войны, и для них сохранение тех или иных позиций в тех или иных странах не стало столь важным, как прежде в биполярном противостоянии. В 1991 году Хабьеримана соглашается на введение многопартийности. В 1992 ему приходится пойти на создание коалиционного правительства с возникшими в предшествующие месяцы оппозиционными партиями. Внутри общины хуту, повторяю, происходит политический раскол, и режим оказывается между двух огней, между повстанцами тутси, Руандийским патриотическим фронтом, который контролирует север, и внутренней оппозицией, которая все более и более усиливается. Вот именно в контексте вот этого противостояния и можно понять то, что случилось в 1994 году.
И на СМИ. Серьезно?
Хорошо. Значит, все-таки мы возвращаемся вплотную к событиям апреля 1994 года. Да, раскол. Да, но все-таки не любой политический раскол, какая бы ни была радикально настроенная элита, приводит к геноциду. Вот все-таки что двигало этими людьми, политические мотивы, эмоциональные, какие-либо еще?
Политическая база режима все время сужалась, и перед ним встал вопрос о выживании, о политическом выживании. Единственный способ сохраниться – это консолидировать снова общину хуту вокруг режима, вокруг националистов, вокруг президента Хабиримана хотя бы. Это было очень трудно сделать, и это, тем не менее, экстремистам удалось сделать. Дело в том, что, с одной стороны, Руандийский фронт совершает несколько шагов, которые пугают так называемую умеренную оппозицию внутри хуту. Это, прежде всего, внезапное наступление Руандийского патриотического фронта в феврале 1993 года, когда он мог захватить столицу. Это привело к бегству на юг и в центр страны около миллиона хуту. Это, кстати, еще один фактор, который способствовал усилению ненависти против тутси. Огромное количество беженцев, людей, потерявших и свое имущество, и свои дома. Сыграла свою роль и трагедия в Бурунди. В октябре 1993 года в Бурунди офицеры тутси убили президента хуту Мельчиора Ндадайе. А режиму Хабиримани, экстремистам, удается убедить большую часть хуту в том, что победа Руандийского патриотического фронта грозит хуту потерей власти, а, возможно, даже и жизни. То есть для режима главной задачей было консолидировать эту самую общину. В конце 93-го года экстремистам удается устроить раскол в основных оппозиционных партиях. Они делятся на умеренное крыло и на крыло так называемое ПАВА. От лозунга «Хуту ПАВА» – «Власть хуту», то есть националистическое крыло. Но парадокс этой ситуации заключается в том, что, как в древнегреческой трагедии, вся история руандийского геноцида – это обман ожиданий. Дело в том, что это моя принципиальная позиция, экстремисты, которые, безусловно, готовились к резне, как своих политических противников, умеренных хуту, так и тутси, не планировали всеобщего геноцида. Они, с одной стороны, создавали организации, которые могли послужить оружием борьбы с Руандийским патриотическим фронтом и внутренней оппозицией. Это так называемая АКАЗУ, это группа лиц вокруг президента, это АМАСАСУ, группа экстремистски настроенных офицеров, это контролируемая АМАСАСУ эскадроны смерти, проводившие тактику устрашения. Это гражданская самооборона, когда основную массу мужчин хуту, но, как правило, женатых мужчин, считалось, что именно им есть что терять, обучали военному делу.
Ну, то есть, фактически полноценный такой силовой аппарат создан.
Да, совершенно верно, для защиты, в первую очередь, от Руандийского патриотического фронта и от тех, кого экстремистская печать называла ибицо, пособники. Угу. То есть, экстремистской
пятая
печати,
колонна.
Да, удалось представить умеренных политиков хуту, которые выступали за достижение компромисса между тутси и хуту, как сообщников, пособников этого самого Руандийского патриотического фронта повстанцев тутси.
Ну да, как мы помним из событий, что жертвами-то были не только тутси, но и те,
да,
которые помогали.
Верно. Совершенно
помогали
верно. И до сих пор остается вопросом, кто же все-таки был главной мишенью экстремистов на первом этапе геноцида.
Умеренные хуту или тутси?
Или же тутси, проживавшие в столице. Итак, ключевым событием в истории геноцида является теракт вечера 6 апреля 1994 года, когда был сбит при подлете в Кигали, столице Руанды, президентского самолета. Кстати, на этом самолете летел не только Хабьеримана, он возвращался из Дар-эс-Салама, но и президент соседней Бурунди, Сиприен Ньтарьямира. Этот теракт послужил исходной точкой для геноцида. До сих пор неизвестно, кто совершил этот теракт, но это на самом деле и не имеет принципиальной важности. Важно то, что экстремисты хуту воспользовались этим событием. Да, причем моментально. Ну и некоторые факты показывают, что они воспользовались этим еще до того, как теракт произошел. То есть
просто в отсутствие президента в стране.
Да, вечером 5 апреля и 6 был блокирован президентской гвардии квартал перед резиденцией президента и аэропортом. Был закрыт соседний большой рынок.
Угу.
Батальон парашютистов был переведен в состояние боевой готовности. Но, как бы там ни было, именно это событие послужило началом резни. Практически уже сразу, через несколько десятков минут после того, как был сбит самолет, президентский самолет, на улицах Кигали начали устанавливать блокпосты солдаты президентской гвардии. И, что еще более важно, начались аресты умеренных политиков, в первую очередь хуту, которые ночью и утром следующего дня были убиты. Прежде всего, все ключевые умеренные фигуры, которые могли возглавить власть в случае смерти президента. В первую очередь, премьер-министр, умеренный политик Агата Увилингимана.
Угу.
Через несколько часов после того, как на сцену выступила президентская гвардия, где-то около полуночи, на всей территории столицы начали устанавливать свои блокпосты представители экстремистской милиции. В первую очередь, милиции правящей партии, Национальное движение за демократию и развитие партии президента Хабьеримана, так называемые интерахамвы.
А как же быть вот с этими радиосообщениями? То есть фактически все началось в столице. И какой масштаб? То есть сколько людей было вот в этом во всем задействовано?
Точно сказать, естественно, сколько людей было задействовано...
Со стороны хуту, имеется в виду,
я понимаю, экстремистов. В резне невозможно. Во-первых, что касается территории, где происходила резня. Резня происходила в первые дни в столице. И здесь, как показывают факты, были задействованы разные административные структуры. Здесь были задействованы и армия, и гражданская администрация, и руководство этой самой националистической милиции. Все они участвовали в организации этой резни, повторяю, умеренных политиков хуту и обычных тутси. То есть военные, прежде всего парашютисты или президентская гвардия, окружали какой-то квартал и обходили дома. Или же они просто смотрели удостоверение личности, выясняли по ним, кто есть кто, и убивали всех тутси. Или же они делали то же самое, но обходили квартал, имея с собой уже готовые списки нежелательных подозрительных лиц, которые тоже были убиты. Те тутси или умеренные хуту, которые пытались бежать, их задерживали на блокпостах и убивали по внешним признакам, по удостоверениям личности, или же экстремистское радио «Тысяча холмов» указывало на определенных лиц, которые пытаются спасти. Тогда милиционеры удваивали свою бдительность, чтобы поймать этого самого человека. Также резня прошла в некоторых префектурах. Руанда делилась на префектуры, которые возглавляли представители правящей партии. Это две северные префектуры – Гисени и Рухингери. Там также был организован геноцид. Но я хочу подчеркнуть, что геноцид не был с самого начала всеобщим. Более того, он не планировался как таковой. Целью геноцида, целью экстремистов вот на этом первом этапе было ликвидировать оппозиционных политиков хуту, устрашить
тутси.
Нежелательную да. часть населения, тутси, но не уничтожать ее всю. Для чего это было нужно? Чтобы консолидировать общину хуту в политическом отношении. То есть ликвидируется оппозиция, и все сплачиваются вокруг новой власти. Военной ли, гражданской ли власти. И таким образом консолидированная община хуту оказывается перед лицом Руандийского патриотического фронта, перед лицом меньшинства тутси. И, естественно, учитывая демократический принцип планировавшихся политических реформ, занимает большинство в переходных политических институтах, в переходном правительстве, переходной национальной ассамблее, то есть сохраняет власть. Таков был первоначальный замысел. Не планировалось уничтожать всех тутси, то есть проводить полномасштабный геноцид. Этого и не могло быть, поскольку наличие преследуемого меньшинства, демонизированного и дегуманизированного, виновников всех бед руандийского народа, было необходимо для существования вот этой вот этнократической системы.
Ну, процесса, не результата.
Да, совершенно верно. Если вы всех ликвидируете врагов, на кого вы сможете сваливать все свои беды и проблемы?
И на СМИ. Серьезно?
Хорошо. На начальном этапе вы говорите о том, что решались вполне себе конкретные политические задачи.
Да, скорее речь идет о полициде, чем геноциде, то есть уничтожении политических противников.
Да, но история все-таки помнит эти события не как полицид, а как геноцид. Вот когда что-то пошло не так, в какой момент?
Лидеры экстремистов допустили фатальный просчет. Просчет, связанный с их главным противником, Руандийским патриотическим фронтом. Они думали, что уничтожат своих политических противников внутри общины хуту, уничтожат определенное количество нежелательных тутси.
И устрашат тем самым.
И после этого вернутся в пространство мирных переговоров.
Ага.
Продолжат переговоры с Руандийским патриотическим фронтом.
Как будто бы ничего не было.
Как будто бы ничего не было, но теперь уже хуту предстанут как единое целое. Их главный просчет заключался в том, что они не ожидали, что Руандийский патриотический фронт откажется вести с ними переговоры. Что Руандийский патриотический фронт будет требовать в первые дни, в первую очередь, прекращения резни в столице. А когда она не прекратилась,
пойдет
он начнет полномасштабное наступление. Военные действия начались уже на самом деле в 16.00 7 апреля, поскольку в столице находился воинский контингент Руандийского патриотического фронта, 600 человек. А утром 9 началось масштабное наступление Руандийского патриотического фронта. Руандийский патриотический фронт получил прекрасный повод для начала военных действий, за которые его никто не мог осудить. В первую очередь, международное сообщество. Уже утром 11 апреля войска Руандийского патриотического фронта подошли к столице, к стенам столицы. И в столице началась паника. Правительство бежало из Кигали. Единственный способ сохранить власть – это объединить всех хуту в борьбе с патриотическим фронтом и с тутси как таковыми. То есть произвести своеобразное крещение кровью. Все должны быть в этом задействованы. Самая страшная вещь, самый печальный урок руандийского геноцида заключается в том, что режиму удалось этого достичь. Ему удалось объединить вокруг себя на это дело большинство обычных хуту.
Хорошо. Буквально события разворачиваются за, не знаю, считанные дни, если не часы. И правильно ли я понимаю, что мировое сообщество, это тоже такой растиражированный сюжет в этой истории об абсолютном равнодушии вообще региональных, международных сил, международных организаций. Да, мировое сообщество не оценило, то есть не могло правильно как-то оценить, что происходит на месте. И ну, в связи с годовщиной, да, вспоминали действия генерала Даллера, который на тот момент возглавлял миссию ООН в Руанде, как он пытался у себя в штабе там, спасти некоторое количество, несколько тысяч, как пишут, тутси, но это был как-то глаз вопиющего в пустыне, и как-то его все вот эти возгласы, все какие-то просьбы ушли как будто бы в песок. Вот вопрос, почему, да, вроде бы уже конец холодной войны, уже, что называется, мир шагает по планете, и вот тут такие чудовищные события.
Вы совершенно правы. Действительно, когда в западных столицах поняли, что происходит в Руанде, они поняли это достаточно быстро.
А, то все-таки...
Да, практически уже 8 апреля было ясно, что резня достигла очень большого размаха, и Париж, и Брюссель принимают решение о эвакуации иностранных граждан из Руанды. Эта эвакуация проходит в течение 3 дней, с 9 по 11. После этого, я забыл сказать, что в Руанде в тот момент уже находился контингент ООН, который должен был наблюдать за соблюдением Аружских соглашений 2,5 приблизительно тысячи военнослужащих под, как вы уже правильно сказали, руководством канадского генерала Ромео Даллера. И 7 апреля также были убиты 10 бельгийских миротворцев, которые пытались защитить, охранять премьер-министра Агату Уиллингеману. Итак, 9-11 апреля происходит эвакуация иностранных граждан, а 15 апреля бельгийское правительство принимает решение о выводе своего контингента из состава сил ООН в Руанде. Это самая боеспособная часть сил ООН. 21 апреля Совет Безопасности принимает одно из самых своих трагических решений. Он принимает решение о сокращении контингента с 2500 до 270 человек. Слава богу, что он не принял решение о полном уходе, хотя на этом настаивали одно время Соединенные Штаты и поддерживавшая их Российская Федерация. Иначе говоря, страны мира поспешили отвернуться от Руанды, как от чумного больного. У разных стран, однако, были разные мотивы, разные причины для того, чтобы это сделать. Соединенные Штаты, единственная сверхдержава, находилась тогда под воздействием сомалийского синдрома. Убийство сомалийских военнослужащих в конце 1993 года, когда американских военных, убитых, тела их протащили по улицам Могадишо. После этого президент Клинтон отдал распоряжение никогда больше не посылать войска Соединенных Штатов в Африку. Никогда больше не отправлять американцев на этот бесперспективный континент. Почему французы? Другой важный игрок также решили бросить Руанду. Французам показалось, что режим, который они раньше поддерживали, а именно Франция спасала несколько раз режим Хабьеримана, обречен. Когда французы пришли к убеждению, что победа Руандийского патриотического фронта неизбежна, они отзывают всех своих военных и невоенных советников и также эвакуируют всех граждан и свое посольство. Мотивы бельгийцев более сложны, но, конечно, очень важным фактором явилась гибель 10 бельгийских миротворцев в первый день. Их убили страшным образом и, в частности, кастрировали. И общая нелюбовь хуту к бельгийцам, которых считали пособниками Руандийского патриотического фронта. На самом деле, просто бельгийцы пытались соблюдать чистый нейтралитет, в отличие от французов. Соответственно, три главных игрока отвернулись от Руанды.
Угу. Ну, я думаю, тут, конечно, наивно полагать, то есть вы описали такие политические мотивы, но это понятно, но наивно полагать, что какая-то моральная сторона вопроса взыграла Или как? Потому что в какой-то момент все равно же он вмешалась.
Ну, на самом деле здесь, да, здесь в первую очередь роль сыграла не совесть, а давление. Когда мы говорим, что международное сообщество отвернулось от Руанды, мы имеем в первую очередь политиков, государственных деятелей. А вот что касается правозащитных организаций, что касается западной прессы, то она писала о Руанде, о ужасах, которые происходят в ней, все больше и больше. Уже практически через 3 дня после начала резни в западных СМИ появился термин «геноцид». Все было ясно. Именно давление правозащитных организаций, в частности, Международный Красный Крест, в тот день, когда Совет Безопасности ООН принимает свое бесславное решение 21 апреля о сокращении контингента, обращается с призывом, в котором пишет, что за 130 лет своего существования он не видел ненависти такого масштаба, резни таких размеров. Давление правозащитных организаций, давление средств массовой информации. Но неудивительно, что уже после геноцида, правда, в разное время лидеры великих государств принесли извинения руандийскому народу за то, что не вмешались в те страшные дни.
У меня, наверное, один из последних вопросов. Геноцид закончился к июлю, насколько
17 июля.
Да,
насколько 17 июля интересно. Руандийский фронт захватывает Гесени, последний оплот экстремистов, и устанавливает полностью свою власть на территории Руанды, прекращая геноцид как таковой.
Да. И у меня все-таки вот какие-то моральные терзания остаются насчет этих событий. Вот все-таки хочется опуститься чуть-чуть с какого-то такого вот политического уровня, каких-то политических интересов, политической истории на уровень вот отдельных людей. Вы в своей книге опираетесь на вот эти вот бесконечные материалы Международного трибунала, который был организован по итогам всего этого произошедшего. Кого-то приговаривали к смертной казни, кого-то к пожизненному заключению, кого-то осуждали на длительные сроки. Вы об этом довольно подробно пишете, но, может быть, какие-то вот случаи вам особенно запомнились, как вообще вот как отдельный человек может оправдать свое участие в этом? То есть вот какие-то мотивы, ну вот какие-то человеческие истории, да.
Ну, одно замечание. Международный трибунал никого не приговаривал к смертной казни. Это был принцип
неиспользования. Да, прошу прощения. Да.
Смертной казни приговаривали к пожизненному заключению. Здесь, на самом деле, 2 вопроса. Это лидеры, которые были привлечены к суду Международного трибунала, и это участники резни. Дело в том, что сами лидеры, руандийские политики и экстремисты, часто не проливали кровь сами.
Да, они...
Но, да, они планировали, они несут ответственность за организацию. Один вопрос, как они объясняли то, что произошло, а другое дело, как объясняли рядовые участники.
Да, люди с мачете, да.
Вот о чем вы хотели в первую очередь?
Не знаю, наверное, вот человек, который вот действительно вот участвует в этом, это в первую очередь, да. Вот он жил 20 лет по соседству, вот они жили тут, Сейхуту, и тут вот он берет и... идет на эти страшные преступления.
Значит, здесь есть общая причина, которая связана с руандийской культурой. Я вот об этом уже многократно писал. О том, что особенность руандийской культуры заключается в первую очередь в том, что это культура глубокого подчинения. Руандийцы привыкли подчиняться властям. Если твой бургомистр или советник сектора говорит «иди, делай это», 90%, что он пойдет это и будет делать. Это первое. И второе – это культура насилия. Руандийцы привыкли к тому, что насилие – это легитимный и, в общем, самый простой и адекватный способ решения их как личных проблем, так и проблем, стоящих перед страной. Когда после геноцида спрашивали непосредственных участников, тех, о ком точно знали, что они убивали своих соседей тутси, для чего, почему они это делали, они, как правило, объясняли, говорили, что они не осознавали то, что они делают, что их попутал дьявол, их увлек сатана.
Ну, один раз, 2 раза. Но это же продолжалось совершенно не один день.
Да. Но механизм объяснения, он сложный. Он, если можно так сказать, двоякий. В первую очередь, это местные причины. То есть конфликты на местном уровне. Дело в том, что для простого руандийца враги Руанды слились как бы в трех ипостасях. Это этнический враг тутси, это политический враг, политическая оппозиция и Руандийский патриотический фронт, это социальный враг, это имущие. И вот в образе тутси сплотились вот эти вот три врага – все зло. Тутси называли в Руанде, в народе, очень часто иньензи – тараканы. То есть я уже говорил о том, что СМИ постарались, чтобы представить тутси в качестве не людей. То есть происходит вот эта дегуманизация, демонизация тутси. Задачей было распространить отношение к Руандийскому патриотическому фронту, к боевикам, к повстанцам тутси, на все население тутси, в которых хуту увидели потенциальных союзников повстанцев тутси или их самих, даже детей. Средства массовой информации, в первую очередь радио «Тысяча холмов», часто убеждало слушателей, что и подростки могут быть повстанцами тутси. Будьте осторожны.
Все-таки не последний это был вопрос. Еще один успею, я думаю, задать. Как сейчас страна-то живет с этим? Вот кажется, что 25 лет – это много, но, да, это последствия чудовищные, в принципе, для страны. Это, да, известно и социальные, и политические, и демографические. Полный передел получился в ситуации. Вот как современное правительство вообще справляется? То есть какие-то программы?
Как пришедший к власти Руандийский патриотический фронт приложил очень много усилий для того, чтобы искоренить вот это сознание раскола, этнические различия внутри Руанды, чтобы убедить руандийцев в том, что они являются единым народом.
Руандийцы?
Да, руандийцы, а не хуту и не тутси. Запрещено спрашивать при переписях населения хуту ты или тутси, использовать эти термины в делопроизводстве.
СМИ.
Средства массовой информации, в том числе и частных, также избегают этого. Запрещено официально создание партий по этническому принципу. Проводятся масштабные программы просвещения и образования. В частности, такие своеобразные лагеря мира, в которых руандийцы, в первую очередь молодые, учатся этики терпения, этики мира или воспитания активных членов общества, программы по преодолению конфликтов, оказанию помощи тем, кто пострадал, пережил психическую травму во время геноцида. Очень много программ, очень большие
усилия. Это работает?
Ответить на этот вопрос просто невозможно, потому что мы не знаем на это ответа. Дело в том, что нынешний режим, руандийский режим, он не является демократическим. Политика национального примирения, которое правительство Поля Кагаме проводит, оно активно проводит эту политику, она не является результатом компромисса между какими-то разными противоборствующими прежде политическими силами. Это политика победителя. Поэтому, когда вы спросите хуту в Руанде, что происходило в те страшные дни, как правило, вам ничего не пожелают говорить. Большинство руандийцев не желают говорить на эту тему, в том числе и потому, что любые разговоры, любое обсуждение проблем хуту и тутси в Руанде, если оно приводит к расколу общества, уголовно наказуемое дело. В частности, отрицание геноцида – это уголовно наказуемое преступление. Например, в 2009 году за это было осуждено 489 человек. 5 из них были приговорены к пожизненному тюремному заключению, большинство к сроку от 5 до 10 лет. Поэтому многие руандийцы просто не желают говорить об этом. Существует официальная политика осуждения геноцида. Существуют школьные учебники, в которых эти сюжеты рассматриваются. Но я хочу подчеркнуть, что это не компромиссная точка зрения, не признание ошибок, совершенных как той, так и другой стороной. Патриотический фронт также совершал преступления, также совершал политические ошибки. Здесь дается только одна точка зрения победителя. Поэтому, возможно, многие хуту чувствуют себя оболганными, они чувствуют себя жертвами, теми, на кого одного взвалили вину за то, что произошло в 1994 году. То есть Руанда так и не стала ареной, полем для честного, откровенного разговора о прошлом. Поэтому можем ли мы сказать, что геноцид в Руанде повториться не может, что корни его изжиты нельзя?
Ну, зато, мне кажется, наш разговор получился максимально честным и откровенным. Да, потому что, да, такого политического триллера у нас еще точно в подкастах не было. Большое спасибо вам, да, за эту беседу. Я напомню, что у нас сегодня был подкаст с доктором исторических наук, профессором Высшей школы экономики, ведущим научным сотрудником Центра африканских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук Иваном Владимировичем Кривушиным. Еще раз большое спасибо. И, да, шеф-редактор на СМИ Софья Рогозина. До скорых встреч.
Вы слушали эпизод подкаста «Ина СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Podcasts Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. «Ина СМИ». Серьезно?